Шалом, дорогие друзья, добрый день. Очень рад снова всех видеть. Сегодня третий день по Шаббату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Танах. И сегодня будем читать пятую, исторически очень значимую главу, исторически очень значимую главу книги. А начнем мы, как обычно, смотреть и... Я прошу простить меня за такой вот подкашливание. К сожалению, здоровье пока хорошее, но оно хромает, слава Богу. Отец Небесный, я прошу тебя благословить всех тех, кто сейчас занимается спасательными работами после землетрясений в Турции. Сегодня в еврейской традиции пост погибших в землетрясениях, этому посту уже больше 1200 лет, мы скорбим вместе с теми, кто потерял своих близких в землетрясениях, и просим тебя дать милости, дать мудрости, все еще находят живых под развалинами. Пусть таких находок, пусть таких чудес будет больше тем, кто потерял родных, утешения и милости. Прошу тебя милости для моей страны, для моего любимого Израиля во всех перипетиях, политических спорах. Дай сохранить мир и любовь внутри народа. Дай в сердце каждого человека помнить и любить, что это наш дом, наша страна, и мы все живем в нем. Прошу тебя благословить и защитить тех, кто сегодня под обстрелом, под бомбежкой, без электричества, тех, кто потерял свой дом, тех, кто потерял своих близких, тех, кто страдает от кровопролитной войны в Украине. Защити, исцели, утешь и дай мира этой земле, дай мира своему народу. Я прошу тебя благословить тех, кто ищет пропитание для своей семьи, дай достойную работу, чтобы было время делать добрые дела, отдыхать, общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим, желание помогать другим, чтобы не полагаться ни на займы крови и плоти, ни на подарки какие-то крови и плоти, только на твою открытую руку. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Дай мира своему народу. Прими мужей, братьев и сестер, дай нам видеть твое присутствие в нашей жизни. Мы все так нуждаемся в тебе, Таты, нуждаемся в тебе, Отец. Мы будем читать Божьей помощью пятую главу второй книги Шмуэля. «Воевал коль шифте Исраэль эль Давид Хеврона, и пришли все колена Израилева к Давиду в Хеврон. Веямру леймор, и сказали, говоря, инену, вот мы, ацмеха увсареха анахну. Кость твоя и плоть твоя мы». Посмотрите, какая удивительная аллюзия здесь. Кто первый сказал про кость мою и плоть мою в Танахе? Это был Адам, когда ему привели Хаву, когда он увидел Еву. Он сказал, вот это теперь плоть от плоти моей, кость от кости. Мы одна плоть, одна кость, как человек. И пришли колено Израиля, мы сказали, мы все хотим через тебя соединять с тобой, быть одной плотью. Это не просто так слова, как бы каждое слово, каждая поговорочка имеет историческое значение. И вот что они говорят ему дальше. Гам этмоль, гам шельшом, и вчера, и позавчера, то есть и нынче, и до вечера, боет Шауль мелех алейну. Когда Шауль был там царем, а та аита муцей умыви, это Израиль. ты выводил и приводил Израиль. Они вспоминают о том, что при Шауле какое-то время Давид был воеводой, и он выводил и приводил Израиль. На что это параллель? К чему это параллель? Почему они сейчас об этом говорят? Это то, как Всевышний назначал Йошуа бен Нуна, Йошуа Иисуса Навина, быть продолжателем дела Моше. При Моше Йошуа вводил и выводил. Это еще один аргумент. «Вьомар Адонай Лиха, и сказал Господь тебе, ата тирей тами, это Исраэль, ты будешь пасти мой народ, Израиль, вы ата тиели нагид, аль Исраэль, ты будешь вождем в Израиле». Помним, если мы помним, история помазания Давида, мы об этом говорили много, когда Шауль помазывал Давида, это было сделано, Шмуэль помазал Давида, это было сделано в тайне. Но к тому моменту, о котором мы сейчас говорим, об этой тайне знала вся страна. Даже Авигаиль, жена Наваля, она уже знает об этом. То есть информация без ютубов и без каких-то спецсетей, без вечерних газет, все-таки как-то расходилась. И в тот момент, о котором идет речь, все уже знали, что такое обетование было дано. И как иногда мы, в прошлый раз был вопрос по этому поводу. Сейчас еще раз такой стилистический прием. Сначала Тора описывает что-то, потом дает заголовок. Или сначала дает заголовок, потом описывает что-то. И здесь Тора подытоживает и говорит, «Воевоу кольски на Исраиле». Подошли все старейшины Израиля, Арамеля Хеврона, к царю Хеврон, «Воекарет ля мелех Давид брит бе Хеврон, лифнея Дунай». И заключил с ними Давид завет в Хевроне перед Господом, в им шехует Давид лемелех аль Исраэль. И помазали Давида, это уже, так сказать, народное помазание, инициатива снизу, царствие на Израиль. Бен шлошим шана Давид, а я в Марко, арбаим шана Малах. С того момента, когда Давид воцарился в Хевроне, когда Давид воцаряется в Хевроне, после всех приключений, злоключений и всего, казалось бы, сколько лет этому человеку, насколько жизней потянут все эти приключения, истории и все, что с Давидом случилось, Давиду тридцатка, когда он селится в Хевроне. В Хеврон малаха Иуда шева шаним вешеша худашим. В Хевроне он был царем иудейским 7,5 лет, 7 лет и полгода. Уба Иерушалаим малах шлюшим вешелош шана. И 37 лет воевал в Иерусалиме, царство в Иерусалиме. Аль-Коль Исраэль ва-Игуда. Над всем Израилем и над Иудеей. То есть царство можно разделить на Хевронский период 7,5 лет и Иерусалимский период в 33 года. Конечно, те, кто вернулся с арифметикой, и даже те, кто не очень, скажут, как-то странно получается. Сначала написали 40, а в так сказать, дебет с кредитом не сходится, потому что написано, что 40,5. Много объяснений по этому поводу есть. Но можно предположить, что полгода, пока Давид бегал от Авшалома, можно не засчитывать его в царство, а можно сказать, что здесь идет, ну, просто округленно так записали 40 лет. И раз Давид уже объединил весь Израиль объединен одним царем, у Давида есть мысль, давняя мечта, захватить город Иерусалим. Иерусалимский город, который стоит на пересечении границ колен Бениамина и Иуды, такой нейтральный территориально уголочек, нейтрально-территориальное место, очень-очень-очень-очень укрепленный город. И сегодняшние раскопки говорят, что ну, город был укреплен как самыми навороченными укреплениями, которые только могут быть. И только понятно, что в таком составе единой армии можно было бы вообще мечтать о том, чтобы основать вот такую вот новую столицу. Ваелех Амелех Венасав Иерусалим Али Иуси. И пошли царь и люди его в Иерусалим на Иусе, Иусеварес, которые в те время жили в стране. Вемер Давид, Вемер Давид. И сказано было Давиду, Лемор, говоря, Лота Вагене, ты сюда не придешь, ки им Асирха и в Рим, в Эписхим, если не уберешь слепых и хромых, Лемор, Лоебу Давид Хине, чтобы этим самым говоря, Давид сюда не придет. То есть, сидели себе и в Усее, в Иерусалиме, и говорили Давиду, да не войдешь ты сюда, пока не уберешь всех слепых и хромых, и тем самым говорили, ты сюда вообще не придешь. Что это за слепые и хромые, поскольку не написано ясно, есть очень много споров на эту тему. Некоторые говорят так, наш город, город наш Иерусалим, он так надежно защищен, там действительно, действительно есть, сохранились следы фортификаций, город действительно защищен на совесть. Город так хорошо защищен, что даже если всех воинов перебьешь, слепые и хромые будут его охранять. Или некоторые говорят, что его все нарочно выставили на башне слепых и хромых, чтобы показать, что смотри, у нас вот даже такие люди с нашими-то системами защиты справятся с тем, чтобы ты сюда не пришел. Другие говорят, что у Иевусеев, ну это такая вот, как сказать, магическая версия, что у Иевусеев были всевозможные статуи, башки слепые и хромые, то есть магическая система защиты, которая магический город защищала, Иевусеи в нее верили, и поэтому вот так вот говорили. Есть другие люди, которые говорят, что в подземных ходах под Иерусалимом сидели слепые люди, которые, как верилось, что слепые обладают более чутким слухом. Есть и сегодня ученые, которые так утверждают, я не берусь судить, и они знали каждого подкрадывающегося, чувствовали, а хромые люди, считалось, опять-таки, обладают большой силой в руках. Словом, есть такая вот инвалид-разведка, которая работает и которая защитит город. Наиболее подходящая все-таки версия понимания того, что же тут Давиду говорят, говорят ему здесь, тут даже слепые и хромые справятся с обороной города. Ваирхон Давид от Мецида Цион и Ир Давид. И Давид как бы осадил, взял в капкан Мецида Цион, Сионскую крепость. Она сегодня называется город Давида. Вьомер Давид, Вьомагу, и сказал Давид в тот день, Коль маке Иевуси, всякий, кто побьет Иевусеев, Ягия Бецингор, всякий, кто коснется трубы. И дальше непонятно, почему здесь коснется трубы. Непонятно, суть как бы прерванная, сразу мы читаем. В это письмо, в это евреям, и хромых, и слепых, сыны Нефиш Давид, которых не довидит душа Давида, Алькен Амру, за это говорят, и верва писая, кто его улыбает. Слепой и хромой не войдут в дом. Еще раз переведу, что здесь написано слово за слово. И сказал Давид в тот день, всякий, кто побивает Иевусеев и прикоснется к трубе, и хромых и слепых, ненавистных душе Давида, поэтому говорят, слепой и хромой не войдут в дом. Если вы что-то понимаете, то здесь ничего не понятно. На помощь приходит 11 глава 1 книги пророка Минона, где, или Девреимим, хроник, где написано, что Давид говорит, что всякий, кто прикоснется к цинору и побьет Иевусеев, прикоснется к трубе, тот будет цар вырош в Израиле, будет главой и начальником в Израиле. Там сказано, что Иоав стал начальником, а про хромых и слепых сказано, что они ненавистны душе Давида, И поэтому сказано, слепой и хромой не войдут в дом. Что действительно произошло? Долгое время очень многие комментаторы очень много комментировали это место. Так всегда случается, когда ну, совсем ничего не понятно, а прокомментировать что-то нужно. И объяснить что-то нужно. Ты же взялся объяснять. И поэтому люди писали в силу своего понимания очень много разных версий. В 1995 году два израильских археолога, разгуливая, прогуливаясь по Ер-Давиду, по городу Давида, нашли лаз. То есть, и чтобы представить себе, это действительно было огромное еврейское укрепление. А что необходимо для города? Обычно города израильские, в Израиле города строились в долине. Почему в долине, а не на горе? Потому что в долине есть родники, есть ручьи. Там есть вода, там нет воды, не построишь город. У Иерусалима была огромная система городской ирригации, то есть вода поставлялась в город по целой куче подземных путей, многие комнаты, цистерны, тайные бочки, тайные ходы, тайные лазы. Все это было под городом. Очень много было потрачено на то, чтобы вся эта система обеспечивала водоснабжение для Иерусалима из ручья внизу и из нескольких родников внизу. И Давид говорит, тот, кто первым пройдет через трубу, выйдет внутри иудейского города. То, что, скорее всего, случилось, Давид вышел внутрь, Давид объявил, тот, кто пройдет и выйдет внутрь иудейского города и коснется трубы, тот и получит, так сказать, начальство в Израиле. Йоав рванул в этот прорыв. Йоав прошел через трубу, которая ввела его, по сути, в город. И, войдя в город, ему надо было просто открыть ворота. Он открыл ворота и таким образом Давид вошел в Иерусалим. То есть та самая система, которая была построена для защиты Иерусалима, в какой-то степени сработала против него, и через нее жители города проникли в армия Давида проникла в Иерусалим. А после этого стали, так сказать, в насмешку говорить, да не будет у тебя в доме слепого и хромого, то есть не полагайся на слепого и хромого, что они будут тебя охранять снова. И на это тоже есть очень много объяснений, ведь еврейская традиция еще и, так сказать, обыгрывает эти слова, слово «писеах», да, обозначает душу человека. В диалогах с греками человека представляли как душу человека, представляли как хромого, который сидит на слепом. Писеах, психе, греческое, да, а хромой, а слепой на иврите соме, сома. Получается, что психа сидит на соме, хромой сидит на слепом, и вот вместе они как бы такой связкой и ответственны друг за друга, их и судят такой парочкой, как они живут по миру. Ну, это мы отвлеклись, будем считать это разговором в скобках. Вейшев Давид бамицуда. И поселился Давид в крепости, выикра ла-эйр Давид, и назвал ее город Давида, ваявен Давид савив минамлео увета. И Давид обстроил все вокруг, застроил ее, ваилех Давид алех гадоль ваданай лейц вот ему. И шел Давид, укреплялся, и Господь воинств, Адонай Цваот, Цваот или Саваоф. Это множественное число от слова Цава – армия, Цваот – армии. Бог Саваоф – это Бог армии. Вайшлах Хирам Мелех Цур. Хирам – царь соседнего, очень большого государства, самое влиятельное государство в регионе. Его царь Хирам посылает посланников Давиду, Вайцей Разим и деревья кедра, Вехаршей Эц и кривые деревья, и дробильщиков камня, и резчиков дерева, воевно Бейт Давид, чтобы они строили дом Давида. То есть это уже рассказ о чем? О международном признании. Вайда Давид, и тогда узнал Давид, Кихино Адонай Лемелех Аль Исраэль, что приготовил его Господь, что теперь он готов, все готово к тому, чтобы он царствовал над Израилем, Кинасамам Лахтоба Авур Амо Исраэль, потому что принял царствие для народа своего Израиля. То есть Давид понимает, что способ, каким он должен служить народу, это царствовать над народом. В Иках Давид тот Пелакшин, и взял себе Давид еще наложниц, в Иношем Иерушалаем, и иерусалимских женщин, Ахрей Боум и Хеврон, после того, как они пришли из Хеврона, в Ильду Одли Давид Баним Уванот, и родили еще Давиду сыновей и дочерей. В Эли Шмота и Ладим, и вот сыновья детей, которые родились с него в Иерусалиме. Шамуа, тот, о котором услышал Бог. И Шував. Шував – это хулиган, плутишка, так бы я сказал. Такой озорничок. Но, конечно, на языке войны это такой вот проворный воин-герой. Венатан. Натан – это как данный, тот, кого дали. Вешламо. Ну, о Шламо мы знаем. Вы Ивхар, и избранный Ивхар, вы Элишуа, Господь избавляющий, вы Нефег. Нефег – это тот, кто выжил, несмотря на то, что рожден раньше времени. Вы Яфия. Яфия – это являющийся собой. Вы, или, можно сказать, тот, у кого Господь озаряет лицо, тот, через, на лице которого проявляется свет Господа. В Элишема, и Господь услышал, в Элиеда, и Бог узнал, в Элипарат, Господь дал убежать. То есть Давид плотно обосновывается в Иерусалиме, окрепляется там, отстраивает Иерусалим, и ни с того ни с сего вдруг, как сказать, на ровном месте филистимляне об этом узнают, и возникает шум. Давайте попробуем понять, почему. «Вишмеу флештим, кимашой Давид лемелех аль Исраэль». И услышали филистимляне, что помазали Давида царем на Израиль. Филистимляне давали в свое время приют Давиду. Они, кроме того, считали его союзником, считали его своим человеком в стане Шауля, так или иначе. На него полагались, они столько для него сделали, вдруг он, так сказать, взбунтовался против них, помазался отдельно на царя, и, конечно, им это не нравится. Многие комментаторы говорят, что традиция знала, или, по крайней мере, филистимляне представляли себе, что это конец филистимского влияния в Ханаане, и поэтому им надо было что-то делать. «Ваялю филистим левакеш эт Давид». И пришли филистимляне, пошли в бой, чтобы добиться Давида. «Вишма Давид, выиграли мы сюда». Давид услышал это и сошел в крепость, пошел в укрепленное место. «Вы пришли в Бау, в Энтишу, в Эмик Рафаим». А филистимляне пришли и разместились в долине Рафаим. Сегодня долина Рафаим – это такое очень прогулочное место в Иерусалиме с довольно-таки дорогими, удобными европейскими ресторанчиками, маленький кусочек, еще один маленький кусочек Европы в Большом Иерусалиме. Но тогда это была, естественно, безлюдная долина, Эмек-Рафаим, долина, ну, можно так сказать, привидений. Но это, естественно, метафорическое название, никаких привидений там не было. Просто, так сказать, люди там появлялись редко. Давид и в этом положении, и будучи укрепленный царем, будучи понимая, что он царь, даже после того, как он понял, что явно Всевышний поставил его царем, о каждом своем действии значимым советуется со Всевышним. Поэтому читаем: «Вейшар Давид бе Адонай леймор». И спросил Давид Господа, говоря: «Але аль плештим, атитнам бейдай, подняться ли мне на филистимлян, отдашь ли ты их мне в руки мои?» Уйомер Адонай Давид, и сказал Господь Давиду: «Але, поднимайся, кинатон, этен, это плештим бейдха, отдаванием дам я филистимлян в руки твои». То есть я дам так, что всем будет понятно, что я тебе их отдал. Совершенно очевидно будет, что твоя будет победа. Воевал Давид в Баль-Працим. Давид пришел в Баль-Працим. Это место, наверное, примерно, где сегодня находится банк Апуалим на пересечении улицы Бен-Иуда и Яфы, примерно в этом районе. Воевал там Давид, и побил их там Давид. Воевал и сказал: «Параца Данай Айвай». Пробил лавиной, потопом, как селем, снес Господь врагов моих. Кипарац маем, как лавина, как цунами, как вода, прорывающая плотину. Алькен карашема макома гу Баль Працим. Поэтому назвал это место Баль Працим, место прорыва. Ну, сегодня пурец – это тот, кто вламывается в квартиры, а сквозняк, например, это рух процин, дух вот, вламывающийся. То есть что-то, что усилено, что-то, что укрепленное несет. «Вы язву шам эт от своим, вы сам Давид вы нашав». И они там оставили весь свой скарб, и унес их Давид и люди его. Но филистимляне не успокаиваются. «Вейсву от плестимля лед, вейнтышу бэ микрофэйм». И они продолжали готовиться, и остаются они в этой долине Рафаим. «Вейшаль Давид бэ Дунай». И спросил Давид снова у Господа: «Вэмар лед аде». Теперь на этот раз не поднимайся. «Асафаля ляхарэйм». Но обойди их с тыла. «Вэбат альэм эмуль бакаим». И приди им так, чтобы ты был напротив мастиковых деревьев. Мастиковые деревья – это очень такой сплетенный, запутанный, колючий кустарник. «Ви кишемеха ит коль цаада варушеев бакаим». И когда ты услышишь как будто шаги среди мастиковых деревьев, «Аз тихарец ки аз яйца дана элифанеха», тогда ты вылезай наружу, потому что увидишь, что тогда пришел Господь Леокот Махане Плешти побивать филистимлян. Можно ли сказать, что Давид услышал топот Господа, который топает, шагает по мастиковому лесу? Есть комментаторы, которые так говорят, но в принципе есть определенный период, определенное время, когда ветер дует в сторону этих мастиковых деревьев, они постукивают таким вот стуком барабанчика, когда слышно, как будто кто-то чеканит шаги. Солнце в этот момент слепило бы в глаза филистимлянам. Давид вышел им навстречу, бежать им только на эту колючую мастику, бежать им некуда. То есть это Всевышний сообщает Давиду план операции. Обратите внимание, это тоже очень важно, может быть, для картины понимания действия Всевышнего. Всевышний, он не только Всевышний, он всемогущий. Может просто выключить филистимлян, просто их убрать, навести на них эпидемию, и делает так иногда. Может просто делать все. Он абсолютно всемогущий. Но здесь он рассказывает Давиду, говорит с Давидом на его уровне и учит его тактике боя, как Давиду, как человеку грамотно, тактично провести это сражение. И да, он говорит, я тебе буду помогать, но действуй, ну, действуй не безграмотно. Поступи красиво, давай воевать красиво. Эстетика боя. Вояз Давид кен кашерцевал Адонай. И сделал Господь, Давид так, как заповедовал Господь. Вояз это Плештим. И побил филистимлян Мегева ад Бехгезер. И побил их от Гевы, то есть от примерно середины пути до Тель-Авива, до Газера, до самого юга. Фактически, как сказать, ломая филистимское сопротивление. Вот такая вот пятая глава «История воцарения царя Давида». Вот Сергей спрашивает. Всегда за яркими личностями незаметны простые люди. Какое положение человека в глазах Бога, если он живет бытовой жизнью, по мере возможностей, ища Бога и служа ему в скромной жизни, как Давид пастух? В прошлую пятницу, недавнюю пятницу, умерла 83-летняя женщина, которую звали Анна Гендель. Она родилась в Венгрии, в детстве пережила катастрофу, потом поехала в Израиль, слава богу, вырастила семью. Всю жизнь она работала почтальоном в небольшом поселке. Поначалу почтальон как? Он ездил по поселку, раздавал почту, ну, кому что, письма, посылки. Потом построили такую избушку, в которой все ящики были в одном месте, каждый подходил к своему ящику, а почтальон заходил внутрь и складывал каждому в ящик письмо. Так вот эта работа всю жизнь она занималась. Один мой знакомый, мужчина 40 лет, обратился к ней и сказал: «Хана, ты уже, наверное, тебе тяжело разносить письма, вот эти все раздавать, давай я тебе помогу». Она сказала, ну это же не скромно. Ну, что значит не скромно? Я просто тебе помогу. Скромность, вот в первую очередь в иудаизме сегодня ассоциируется с скромностью в одежде, с скромностью вот во флирте с мужчинами и так далее. Она сказала, понимаешь, дело не в этом. Скромность, вот ты работаешь почтальоном, и ты видишь письма других людей. Кому-то пришло оповещение о штрафе, кому-то пришло какое-то письмо, кому-то пришел какой-то документ. Ты видишь эти все документы, что они приходят. Ты как бы работаешь на работе, которая тебе дает знания обо всех людях. И ты об этом скромно молчишь. Это твоя работа, это твой подвиг, это твое испытание. Вот для меня, я вам так скажу, Анна Эндель – это простой человек, который на своей простой работе работает и вот этим живет. Могу привести пример совершенно другого человека, и вовсе не еврея, человека, который работал в блокадном Ленинграде в пекарне и умер с голода возле вот этих готовых булок с хлебом. Для него это был его какой-то подвиг, его какое-то движение. То есть на любом месте, в любом месте, будь ты сапожник или слесарь, у тебя есть возможность найти точку, найти приложение для служения Всевышнему. И для этого не обязательно быть, не только цари бывают праведниками, а вот есть как бы 36 праведников скрытых, как говорится. Это может быть сапожник, это может быть врач-дерматолог. Ты никогда не узнаешь, кто и чьей праведностью и как живет. Как распознать, когда обстоятельства складываются к утверждению, А когда к расстройству одинаковым событиям? Как бы один ход конем к победе, такой же ход к поражению. Ну, никак. Никак не узнать. Это все зависит от нашего внутреннего состояния. Нет у нас, определителя, кроме нашего внутреннего компаса, у нас никакого внутреннего компаса другого нет. Ни у Ясеня, ни у Тополя, ни даже у Яндекса спрашивать не получится. То есть жить вот так вот, да, набивая шишки, делая ошибки, сколько раз, тот самый Давид, сколько раз он делает ошибки. Извините, что не по теме. Что означает слова Ишуа, законы пророки до Иоанна? А с этого времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. А есть еще перевод, да, Царство Божие нудится. Вообще непонятный перевод. О чем же там идет речь? Если в еврейском законе есть правило такое, что когда человек убирает свое поле, он оставляет край поля для бедных людей, чтобы бедные или путники могли собирать колоски с этого края поля. Для того, чтобы... Это мы читаем об этом подробно в книге Рут, если вы помните. Там есть юноши, которые за это отвечают. То есть нельзя просто оставить край поля, чтобы кто попало брал, потому что разломают, раздербанят, сожгут, передерутся и так далее. И действовало два принципа. Первый принцип. Если все согласны, что стоит юноша от хозяина и раздает с этого края поровну всем, то раздается поровну всем. Это как вот пророки и закон. Но если хотя бы один человек из всех говорит, нет, кому столько пусть берут, то сколько может взять, каждый своим усилием берет, то есть каждый подойди и набери сколько может, вот эти все, стражники, раздатчики ушли с поста, и каждый подходит и берет столько, сколько может. Каждый силой берется. То же самое еще говорит здесь. До Иоанна Крестителя были пророки, было, академично устроенный путь к получению образования. Да? Сегодня, как и Талмуд говорит, Тора лежит в углу, корона Торы. Каждый, кто хочет, может прийти и взять. То есть сегодня любой человек по мере своего усилия может хватануть, переведем, как Ишуа говорит, простым языком, Слово Божие. То есть сегодня не надо записываться в школу, ходить на семинары, чтобы получить возможность приобщиться, чтобы взять вот это вот Царствие Божие и иметь его в своей жизни. Если были времена, когда только пророки и молились Всевышнему, то они заканчиваются. Сегодня всякий молится, всякий приходит ко Всевышнему. То есть народ уже дорос до этого уровня, когда есть прямое распределение, прямая раздача Царства Божьего, оно даже как бы не раздается, оно просто лежит, вот оно, приходи, бери. Скажите, пожалуйста, это была воля Бога, что Давид себе столько жен брал. Помните, что когда Давида осуждают за Батшеву, ему говорится, что дал тебе жен господина твоего на лоно твое, если бы ты захотел, Господь прибавил бы тебе и больше. Здесь есть ответ на ваш вопрос. Всевышний попустил Давида, скажем, брать столько жен. Хотя, конечно, есть об этом очень много споров. Почему? Потому что часто очень мы хотим протолкнуть версию, что многоженство, оно запрещено вообще Торой, и всегда было запрещено, и всем было запрещено. В каждом случае, когда мы сталкиваемся с Авраамом ли, или с Яковом, мы пытаемся. Многоженство для простого человека не благословенно, вредно и, я бы сказал, греховно. Но есть определенные времена, когда, скажем, точно так же, как сегодня мы в рабство детей и дочерей не продаем, мы это переросли. Левератный брак сегодня не очень-то и позволит. Вопрос. При Иудеях Иерусалим также назывался Иерусалимом, Иершалем, да, или Шалем просто. В 21 стихе в переводе сказано: «И оставили там филистимляне истуканов своих, и Давид взял их». Поясните, пожалуйста, это неправильный перевод, иначе зачем Давиду истуканы? Ну, Давиду истуканы в музей трофей положить, например, или золото переправить. Истуканы же, они не пластмассовые. Вот. И их можно взять, как сказать, а можно просто взять как доказательство того, что вот мы не боимся прикасаться к вашим истуканам. Да, то есть, если перевести, там слово, которое можно перевести как истуканы, действительно, то есть в этом случае просто мы не страшимся взять, нам не страшно взять ваших истуканов, мы их не боимся. Жалом. Давид стал умножать жен, что противоречит Торе, не умножай жен. Что такое не умножай жен? После какого количества считается, чтобы не умножать жен? Вот это вопрос. И есть разные споры на этот счет. И, как бы, скажем, Давид подскользнулся через это. Шломо впоследствии тоже подскользнулся через это. Не умножай жен, это, и, во-первых, ну, жены требуют себе внимания, во-вторых, жены могут, ну, можно грабить народ на жен и так далее. То есть здесь, скажем, Тора описывает облик морали, моральный облик царя, какому он должен стремиться. И Давид в данном случае, ну, как бы, скажем так, мягко говоря, не соответствует этому образу, но в то же время, снова повторю, Всевышний говорит: я бы добавил тебе еще столько же. Бог может попустить грех, чтобы исполнилась его воля. Помните, мы читали в книге Шофтим, например, когда Самсон берет себе в жены, планирует себе взять в жены филистимлянку, родители всей душой возмущаются, а там сказано, но это было от Бога. Иуда и Тамар, например. Ситуация греховная, но это ситуация, через которую Бог творил свет Машеха. Лота. Лучше будет для народа. Думаю. Город Давидов – это не попытка переименовать этот городом Давидовым. Нет, это Иерусалим, это Давид. Иерусалим – город Давидов. То есть это, как сказать, как город-герой. А наложницы Давида – это, возможно, те, кого он взял под крыло, обездоленные вдовы, девушки-сироты. Скорее всего, среди них таких было много. Алекс, как вы относитесь к власти? можете ли обречить в грехе и кому это позволено? Обречить в грехе власть позволено любому человеку, который видит этот грех. Проклинать или, скажем, ругать или судить – это другой вопрос. Сказать, ты совершаешь неправду, ты здесь творишь неправду – это можно и нужно сделать. Можно и нужно противиться, если власть преступает закон Божий или преступает собственный закон. Вроде бы, да, хороший разговор получился, слава Богу. Ну, вроде бы на все вопросы пока ответил. Завтра с Божьей помощью на том же месте, в тот же час продолжим, будем читать 6 главу. Всем доброго вечера и благословения.